Вот, поэтому я говорю, давайте посмотрим с этой точки зрения любое явление, то есть когда теперь, значит, как этот культурный код работает. Конечно, все красивые слова, но давайте посмотрим просто, как это работает, допустим, при чтении курса культурологии у разных групп обучающихся. Есть у меня достаточно большая выборка, это экономисты, это юристы, это дизайнеры, это социологи и это дефектологи, работающие с детьми с нарушениями, с ограниченными возможностями. Совершенно пять разных групп. Вопрос, каким образом, то есть понятно, что как читать им культурологию, как историю культуры. В принципе, учитывая, что количество времени у заочников выделены, да, это в основном у нас сегодня бакалавриат, заочное отделение, выделяется 2, 3, 4 часа. Такая история культуры может быть вложена в 4 часа. То есть получается, что некие часы просто существуют как формальная галочка? Нет. И был проведен следующий эксперимент. То есть каждой из этих категорий учащихся было предложено научиться оперировать культурным кодом в рамках своей специальности, некое прикладное его значение этого культурного кода. Ну, например, дефектологи, да, так сказать, мы с ними говорили о том, как он формируется, транслируется, о путях трансляции культурного кода, что фактически все воспитание является неким процессом загружения в человека неких культурных кодов, который начинается с момента рождения и заканчивается, ну, наверное, оно все-таки заканчивается на стадии формирования уже подросткового возраста, да, зрелого, так сказать, до создания своей семьи, до того, как человек сам становится транслятором. Наверное, цикл заканчивается тогда, как раз смена поколений у нас происходит. И вызвал очень большой интерес, потому что с этой точки зрения, как выяснилось, вот люди, которые педагоги, дефектологи, которые этим занимаются, они с этой точки зрения не рассматривали никогда свою специальность. Потому что много чего у них там написано, сказано и так далее, а вот эта точка зрения у них отсутствовала вообще. И мы с ними дальше начали обсуждать ситуацию. А каким образом вообще человеческое существо, младенец, становится человеком? Да? Каким образом он вообще усваивает азы человеческой культуры? Потому что в этом смысле, конечно, ненец ли это, бедуин, житель современного Нью-Йорка, Пекина или российского захолустья, деревни или Москвы, у нас не возникает сомнения в том, что это существо человеческое. Вот здесь у нас возникает вопрос уровень, социальный уровень, уровень развития, насколько это аутентично нашей культуре. Но согласитесь, что никогда не возникнет сомнения, что это человек, да, то есть существо антропологически аналогичное нам, да, так сказать, во всем остальном. И, к сожалению, это на самом деле человеком, как известно, человек может стать только в социуме человеческом. Это давно, это аксиома педагогики. И известные случаи с Маугли, да, так сказать, настоящими Маугли. Книжка Маугли на самом деле великолепная в этом данном случае иллюстратор того, как себе представляется некая миссия человека, да, человек-царь природы. Наверное, там транслируется это как раз вот культурный код. Это квинтэссенция книги «Джунгли». Человек – царь природы, поэтому, попав в природу, он у нас из немощного комочка возвышается над милостивого, мудрого ее управителя и в итоге возвращается все-таки, да, в свою среду, в свою культуру, возвращается к людям. И джунгли ему присягают на верность, да, то есть некая такая красивая сага о человеке и природе. Но ведь сегодня в науке известны массовые случаи, ну не массовые, но десятки случаев. Это достаточно репрезентативная выборка для таких уникальных явлений, да, когда дети, выживающие в дикой природе, и это не только в теплых краях, это и у нас дети, воспитанные волками, да, встречались и так далее, находят потом их люди и сталкиваются с тем, что если до определенного возраста ребенок не найден, он уже не в состоянии вернуться в человеческое сообщество. Никак. Почему? И вот дальше начинается попытка профессионального предложения своих знаний, педагогических, дефектологических и так далее, медицинских. Почему же? А, собственно говоря, почему? Вопрос-то остается очень интересным. А почему невозможно? Ну, научите. Невозможно. потому что программирование человеческого мозга на очень базовые вещи какие-то идет только в раннем человеческом возрасте. До 2-3 лет человек становится человеком. То есть, по сути дела, первоначальный культурный код, который в человеку закладывается, это его самоидентификация. Потому что мы знаем, что если 2-летнего ребенка уже взять из одной культуры и переместить в другую, если ребенок перемещается у нас в другую культуру, он абсолютно в ней адаптируется. То есть перевезите русского младенца в 2-летнем возрасте в Германию, вы получите немца. Может быть, не вполне правильного немца, если его воспитывала русская семья, да? То есть какие-то присадки иных культурных кодов будут. Но это уже отдельный разговор. Тем не менее, мы получим человека, укорененного в немецкой культуре. В самом таком, так сказать, оптимальном случае это бикультурные люди получаются, как билингвистические получаются семьи, семьи, где с ребенком говорят с рождения на 2 и более языках, для ребенка они все усваиваются как родные. То есть отсюда мы понимаем, что все-таки, а что такое язык, неконцентрированный культурный код? Собственно говоря, идет эта самая трансляция всей модели человеческого поведения, то есть вся культура у нас спрессована, базовая. И она закладывается в виде кодов. Какие способы трансляции? Вот вопрос, потому что этого вопроса педагогика не разбирала. Таким образом, наши корифеи, они как раз выделили ранний возраст, развитие ребенка. Наблюдения показывают, что оно является базовым для дальнейшего развития. Известно высказывание Льва Толстого, что от меня до 5-летнего ребенка пропасть, от 5-летнего до меня один шаг, собственно говоря, это о том же говорится, да, так сказать. То есть, видимо, проблема в том, что в этом возрасте как раз каналы настройки, можно сказать, работают. Закладывается способность воспринимать культурные коды. И эти каналы на самом деле работают у ребенка, независимо от того, куда его перенесли. Если его перенесли к гориллам, известно, да, детям, что вырастает горилла. Она физиологический человек, да, но психологически, антропологически и так далее. В стае волков вырастает действительно человек-волк. То есть эти каналы работают. Эти каналы работают независимо от того, в каком окружении оказывается человеческое существо. Возможно, эти каналы работают вообще у любого достаточно высокоразвитого существа, трансляция информации. Да? То есть вопрос, что транслируется. В принципе, мы можем сказать, что некие коды поведения, да, наверное, мы скажем, что культурный код – это некий частный, может быть, случай, в принципе, кодировки поведения особи, так скажем, биологической. Наверное, с этим связано, что животное, взятое в дом, тоже уже никогда не может вернуться в дикую природу. У него каналы перенастроены. Ему транслировали неправильные коды совершенно. Поэтому совершенно неудивительно, что вполне возможно, что оно считает себя неким... Сказать, ведь известно же, что собаки в доме как стаю воспринимают свою семью. То есть то, что в них природой заложено, но оно воспринимает именно людей, и оно совершенно часто бывает не способно воспринять собак как свою стаю. Ну, мы знаем, что это тоже было как раз исследованием именно художественных произведений. Джек Лондон, как раз «Зов предков» и «Белый клык» – это как раз о двух обратных, двух, можно сказать, да, векторно-встречно направленных моментах. Да? Возвращение в свою стаю от человеческого сообщества, искаженного волка, да? И волк-собака выбирает человека, выбирает свою семью, вот именно такую. Собственно говоря, у человека тоже бывает такая ситуация, и у культур, наверное, вот это зависание между мирами, когда транслируется слишком много культурных кодов. Вот, то есть отсюда мы дальше мы разбирали, что нужно сделать, чтобы, сказать, ребенок работал, да, сказать, вот как, что такое дефектолог, в принципе, что такое дефектология? Дефектология – это поиск таких каналов, по которым можно человеку транслировать вот эти самые культурные коды. Если это слепой ребенок, ищите канал, по которому транслируется, да, задействуется слух и осязание. Если это ребенок с умственными какими-то, так сказать, да, ограниченными возможностями, значит, эти коды адаптируются до усвояемости. По сути дела, работа дефектолога – это работа переводчика. И если эта работа проведена качественно, то перед нами будет достаточно, во всяком случае, да, и самоидентифицирующийся как человек, да, перед нами будет личность, воспринимаемые как человек с ограниченными возможностями и достаточно дееспособные, потому что он усвоит эти коды. То есть проблема дефектологии, возможно, проблема вообще адаптации на сегодняшний день многих людей, это именно поиск того, как транслировать эти коды, да, так сказать, при желании, конечно, тому, чтобы их транслировать. С этой точки зрения, например, очень интересно нам было посмотреть с юристами и экономистами проблемы межнациональных столкновений и отношений. Потому что на самом деле мы видим тоже, так сказать, что люди с совершенно разным культурным кодом оказываются в некоем общем пространстве. И дальше, каким путем мы выходим на вопрос взаимодействия культурных кодов. А пути взаимодействия, кстати говоря, история нам уже давно показывает, что их достаточно ограниченные пока на сегодняшний день способы взаимодействия культурных кодов. Ассимиляция – это усвоение чужого культурного кода, да, так сказать, некое. Как правило, при этом замена этим чужим культурного кода своего, во всяком случае, в каких-то базовых понятиях. Если что-то от своего остается, знаете, как вот в геноме человека какие-то такие кирпичики остаются. В принципе, это можно рассматривать, да, культурный код, наверное, вот такая ассоциация вот с геномом. Состоит из разных-разных вот этих вот кирпичиков. И ассимиляция – это почти полная замена родных кирпичиков тем, куда мы пришли, да, мы встроили, вот пересадку эту пережили, и уже наши дети получают новый этот геном, да, мутировавший. Культурный код мутирует, и происходит ассимиляция. Адаптация культурных кодов происходит в пограничных районах. Там, где в целом ассимиляция не происходит, где культурная идентичность сохраняет каждый, да, контактирующий народ, но вот такая вот прозрачная мягкая граница, да, где, так сказать, действует, люди могут считывать и культурный код соседей легко, да, не подменяя им своим. То есть это некая такая адаптация культурных кодов, характерная для приграничных районов. И, наконец, у нас существует, к сожалению, такая форма, как поглощение, вытеснение, да, так сказать, носителя культурного кода при усвоении его культурного кода. Таким образом происходила замена, допустим, цивилизаций в Передней Азии, как мы знаем, да, вот такая послойная. Приходили, зачистили народ. Он не является более носителем культуры у нас, ведущей. Возможно, сказать, сегодня в генетике всегда возникает вопрос, а куда же они делись? Кстати говоря, любопытный студент этот вопрос всегда задает. Вот вытеснили, да, так сказать, допустим, пришли у нас акации, немножко потеснили шумер, да, пришли ассирийцы, всех, можно сказать, уравновесили под пятой Ассирии. Все равны стали и акады, и шумеры, и различные города. Сказать, а куда они делись, завоеванные народы? Кстати говоря, этот вопрос потом почему-то исчезает. Потом почему-то студент спокойно записывает, что сменилась культура. А такой живой и понятный вопрос, а что, они всех убили? Ну, обратили в рабство, часто мы говорим, да, так сказать. Ну, не всегда, это, конечно, не совсем так. Не всегда это было тотальное рабство. Часто это оставались какие-то, так сказать, поселения побежденного народа, которые, может быть, ассимилировались, опять же, захватчиками и так далее, и так далее. Поэтому мы говорим, что если сегодня расшифровывается геном человека, то мы видим как раз последовательно, какие волны захватчиков, можно сказать, пережила история его рода, какими волнами вот это все шло от Адама до сегодняшнего дня. В рамках одной человеческой личности это все оказывается у нас сегодня, как выяснилось, зафиксировано. Вот культурный код, видимо, обладает такими же свойствами. Только если геном уже сегодня расшифрован, да, то вот как раз понятие, как устроен культурный код, как его расшифровать, как он строится, он достаточно еще, эти вещи еще находятся в стадии исследования, и даже эти вопросы не всегда еще поставлены, к сожалению. Так вот, и еще есть такая вещь, как сосуществование двух культурных кодов победителя и побежденного, да? При том, что носители остаются, допустим, да, сказать, условно говоря, но пример, наверное, пример. Ну, допустим, ирландцы и Англия. Вот вам пример. Ирландцы не исчезли. Англия, так сказать, завоевав Ирландию, у нас остается Англия, а Ирландия с ирландцем. И мы в рамках одной культуры мы видим вот это вот существование, так сказать, как бы такой двуслойный культурный код. Ведущие культуры, господствующие и это. Второй пример еще более, наверное, разительный – это Петровская реформа. Вот вам в рамках одной нации, одной культуры вот такой разрыв чудовищный, который, так сказать, в принципе, он такой и благодатный, и чудовищный одновременно, о котором не устают спорить, потому что практически произошло перепрограммирование верхушки нации в течение 20 лет была перепрограммирована. Это же фантастика на самом деле. Вот таким волевым образом. Еще такие же примеры мы можем продолжить. 17-й год. Да, 17-й год, это фактически тоже идет перепрограммирование всей страны в течение 10 лет. Отсюда, например, очень интересным становится трактовка, может быть, очень интересная трактовка хождения по пустыне Моисея и евреев. Зачем 40 лет водили по пустыне? Этот вопрос, кстати, очень часто в богословии задается, и в школьном богословии, да и в воскресных школах спрашивают. И очень часто, так сказать, ищут ответ на него, и разные варианты предлагают. Один из самых распространенных ответов – это чтобы умерли последние, кто был в египетском рабстве, чтобы они были свободными, пришли на эту землю. Но это, с одной стороны, верный ответ. А почему так было важно, чтобы они умерли? Вот на этого вопроса, ведь, наверное, вы тоже согласились, вы, наверное, такую постановку вопроса тоже не слышали. Почему им, да, свободны, а почему? Для чего эта свобода была нужна? Они и так освободились, чтобы рабство не транслировать? Да нет. Дело в том, что живя в Египте, как известно, да, они все равно соприкасались, они впитали каким-то образом, да, то вавилонский, то египетский этот культурный код. И вот нельзя было основывать государство новое, а в блужданиях в пустыне транслировал Моисей, наверное, да, то, что, собственно говоря, и создал евреев как государство. Он транслировал непосредственно вот этот декалог, как известно, обретенному, да, и то, что это новый народ. Новые меха должны были быть созданы для вливания нового культурного кода. И носители старого должны были уйти. Это то самое двоеверие, которое у нас существует при любом, ну не крещении даже, так сказать, даже не только крещении. Мы знаем, что когда наступала у нас исламизация каких-то районов, та же самая ситуация, да, так сказать, двоеверие. У нас сегодня практически нет ни одной мировой религии, наверное, которая это двоеверие не испытала бы, наверное, кроме иудеев. Вот там, если это правоверный иудей, то там двоеверия не бывает. Ну, мы не будем брать новое течение, Кабалу, иудохристианские секты, да, то, что уже идут ответвления. Но вот ортодоксальный иудей двоеверием не обладает никаким. Может быть, как раз в силу того, что и произошла эта четкая совершенно популяция с транслированием определенного культурного кода. С этой точки зрения, вот на конференции «Грани культуры», в которой как раз я участвовала и примерно эти подходы предложила, перед этим был доклад, допустим, о частичном, так сказать, о влиянии культурной революции, так сказать, потом о пролеткульте и так далее, с уходом в обсуждение французской революции. Я все это очень с интересом прослушала, там классовый был подход. Ну и вот на вопрос я говорю, а почему Бастилия была разрушена? Ну, как символ. А смысл? Дело в том, что вообще-то мое глубокое убеждение, что бессмысленных действий в истории не существует. Они могут казаться бессмысленными, потому что если мы смотрим некие, допустим, ритуалы, да, которые нам, кода, в котором ключика у нас нету, он для нас бессмысленен. Поэтому этнологи-то работают с этим материалом. Этнографы просто записали, а этнологи как раз смотрят, почему, первопричины, да, каким образом это все работает. Смысл разрушения Бастилии вот какой? Да потому что необходимо... Это как раз та самая пошла трансформация культурного кода. Третье сословие разрушает старый культурный код. Чего символ Бастилии-то? Вот этой самой, да, так сказать, у нас феодальной системы. Это не значит, что тюрьмы прекратили. Тюрьмы, мы знаем, были полны. И казни продолжались. И уж такие кровавые казни, которые, так сказать, никакой несчастный Людовик XVI и помыслить себе не мог такие объемы. Но, тем не менее, народ разрушает Бастилию, и сегодня празднуется этот день взятия Бастилии. Именно потому, что это как раз бы символическое отречение от того культурного кода, который несла Франция да, королевская Франция, абсолютная монархия в течение последних 150 лет. Ну, так сказать, по скромным подсчетам. Поэтому, когда мы видим очень интересные вещи, да, когда, так сказать, мы видим замену символики, да, при приходе, при революциях и так далее, это как раз и есть та самая, она интуитивная совершенно, когда срывают золотые погоны и вешают красный бант. Знаете, человек это не десять, дай-ка я перепрограммирую свой культурный код. Никто так не думает, но это идет неким таким абсолютным свободным движением, да, человек просто, вот есть это переломный момент, когда человек волен выбирать дальше, какой культурный код он принимает, это вопрос уже свободного выбора культурного кода.